Это прямой эфир программы «Новости». С вами Сайхан Цинсаев. И вот о чем мы расскажем сегодня в программе. Новый массированный обстрел Украины со стороны России. Что известно к этой минуте? Прямое включение нашего корреспондента. Киев добивается поставок американских истребителей F-16 от союзников. Почему сделать это будет еще сложнее, чем получить танки «Леопард». И скандал на Австралия Опен отца теннисиста Новака Джоковича заметили с пропутинскими фанатами, поддерживающими войну. Сегодня 337-й день войны. И начался он с ракетного удара России по территории Украины. По последним данным, всего было совершено 55 пусков различных ракет. Перед этим, в ночь на сегодня, украинские силы ПВО отражали атаки российских дронов «Камикадзе». Все подробности узнаем у нашего корреспондента Бориса Сачалко. Он работает на месте событий. Боря, приветствую тебя. Расскажи, есть ли пострадавшие и жертвы после этих обстрелов? И что тебе известно о разрушениях?
Приветствую, Сайханова. Собственно, я нахожусь на месте, где рядом упал обломок от российской крылатой ракеты. Вот сейчас оператор покажет это место. Дело в том, что это место находится совсем недалеко от достаточно важного энергетического объекта в Киеве. Как рассказывают местные, это уже не впервые российские крылатые ракеты пробуют ударить именно в этот объект. Как раз во время падения обломка, потому что сама ракета была сбита силами противовоздушной обороны, вот рядом с дорогой работали коммунальщики, которые обрезали деревья. Рядом проходит линия электропередач. От обломков ракеты погиб один из них. Прошу послушать свидетелей, что они рассказывают.
Они вчера пиляли тут ветки какие-то там. Ну да.
Они позавчора тут были... Ну, таке.
Ми вийшли, подивилися, вони так, пиляють.
Це люди виконували свою роботу на лінії електропередач. І уламками, осколками поранило, і людина загинула.
Украинские силы противовоздушной обороны уже констатировали, по Киеву было выпущено 20 российских крылатых ракет, а все 20 из них были сбиты. Не такие хорошие показатели в Киевской области, там был поврежден энергетический объект, также два энергообъекта были повреждены в Одесской области. Буквально час, может два часа назад Укрэнерго заявила, что в результате последней ракетной атаки по Украине был поврежден энергетический объект в Днепропетровской области, причем была там полностью уничтожена очень дорогостоящая высоковольтное оборудование. В результате этого, как сказали в Укрэнерго, в Киевской области и в Днепропетровске введены экстренные отключения электричества. Как рассказал Валерий Залужный, это главнокомандующий украинской армии, по Украине было выпущено 55 крылатых ракет, 47 из них удалось сбить. Также ночью по одному из энергетических объектов Запорожской области российская армия открыла огонь из комплексов С-300. И когда туда приехали спасатели и скорая помощь, был открыт огонь еще раз. И, собственно, в результате этого есть трое погибших. Сайхан?
Борис Сачалко рассказал нам о последствиях российских ударов сегодняшних. Спасибо тебе. Россия атаковала территорию Украины на следующий день после заявления западных лидеров, в частности Германии, о готовности передать Киеву танки. При этом поставки могут занять несколько месяцев, тогда как время и количество танков для Украины критичны, подчеркнул президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.
Я же не вчера стал президентом страны, которая находится в состоянии войны. Я понимаю, что это значит. Танки мы получим. Но пока их у нас нет, и это понятно, нужны еще тренировки и прочее. Поэтому кто знает, когда танки будут у нас? Те же «Леопарды-2», например. Никто. И в этом большая проблема.
Тем временем компания-производитель американских истребителей F-16 заявила о готовности поставлять самолеты странам, которые передадут их в Украину. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на слова директора компании. Там собираются увеличить производство новых истребителей. Подробности знает Евгений Токарь.
Украина получила танки, теперь ей нужны истребители. Статью с таким заголовком сегодня опубликовало американское издание «Политика». О том, что главная цель Киева – это самолеты, говорит и президент страны.
Мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта, и это задача.
Журналисты пишут, дискуссия о поставках Киеву истребителей уже началась, но она не будет простой. Министерство иностранных дел Украины говорят, главное, что тема самолетов наконец сдвинулась с мертвой точки.
Теперь F-16? Да. Беру в работу, друг. Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги и ответил ему. Он знает, что делать.
Военные эксперты сходятся во мнении. Американские самолеты F-16 суперсовременные и, что главное, многофункциональны.
Это самолеты четвертого поколения. На сегодняшний день доработка всех недостатков на них уже произошла. Они могут работать как противовоздушная оборона. А если мы говорим о наступлении, то у нас уже будут танки, но нам не хватает одного звена. И это звено — это самолеты.
Самая большая сложность для Украины, говорят эксперты, это время, которое нужно потратить на обучение управлению истребителями. В оборонном бюджете США на это заложено 100 миллионов долларов. Правда, в командовании воздушными силами Украины, говорят, само обучение пилотов еще не началось.
К сожалению, пилоты не учатся, потому что не было принято решение, и оно до сих пор не принято, о том типе самолетов, окончательный, который мы сможем получить от наших партнеров. Будет самолет, будет обучение на тот самолет.
Усложнить передачу самолетов Киеву может также логистика. По словам авиационного эксперта Василия Шевченко, в Украине практически уничтожены взлетно-посадочные полосы для подобных самолетов. На их ремонт также понадобится время.
Если такая работа не проводилась Министерством обороны Украины в секретном режиме, то это, конечно, сможет произойти не скоро. Я думаю, если мы получим согласие, то истребители могут оказаться в Украине примерно от 3 месяцев до полугода.
Именно авиация будет главной темой предстоящей встречи министров обороны в формате «Рамштайн». Она пройдет уже в феврале. О готовности рассмотреть вопрос передачи Киеву истребителей F-16 накануне заявили в правительстве Нидерландов. А вот в Германии, напротив, исключили поставки боевых самолетов. Правда, журналисты мировых СМИ отмечают, еще совсем недавно таким табу для Берлина были танки «Леопард-2». Евгения Токарь, «Настоящее время».
В жилом районе Харькова-Салтовка спасатели начали разбирать разрушенные жилые многоэтажки. До начала полномасштабной войны там проживали около 300 тысяч человек. Однако постоянные обстрелы российской армии из артиллерии, минометов и ракет привели к тому, что уцелевших домов там почти не осталось.
Потрібно зробити так, щоб аварійна конструкція не зачепила того місця, де мені це не потрібно. Тому, якщо побачимо сусідню будівлю, в ній є конструктивні елементи, які ще повинні залишитися, щоб будівля повністю не зруйнувалася. Так само і тут.
Це кошмар, кошмар. Просто хочеться рвать и метать этих шакалов.
Полиция Испании задержала подозреваемого в организации взрыва на территории посольства Украины в Мадриде. Им оказался 74-летний местный пенсионер, которого СМИ характеризуют как одинокого и странного человека с пророссийскими взглядами. 30 ноября в саду посольства Украины сдетонировал почтовый конверт, начиненный взрывчаткой. В результате инцидента легкие ранения получил сотрудник посольства. Вскоре стало известно, что такие же конверты были отправлены в американское посольство в Мадриде и спутниковые центры. Центр Евросоюза, расположенный неподалеку от испанской столицы. Взрывоопасный пакет пришел и на почту испанскому премьеру Педро Санчесу.
Задержан человек, подозреваемый в отправке конвертов с бомбами. Сейчас у него дома проводится обыск и процедуры, согласованные с главой следственного суда. Работа пока продолжается, но мы довольны тем, что в наших органах госбезопасности работают настоящие профессионалы.
По предварительной информации, всего в различные учреждения было отправлено 6 конвертов, один из которых сдетонировал. Подозреваемый, всю жизнь проработавший на госслужбе, действовал в одиночке. На этой неделе «Нью-Йорк Таймс» сообщал о возможной причастности к взрыву российских националистов из имперского движения и офицеров из российской военной разведки. Однако эти данные не подтвердились. Подозреваемый, которого ранее не привлекали к уголовной ответственности, предположительно, не был связан с какой-либо группировкой. Это прямой эфир программы «Новости». Мы продолжаем. Следственный комитет России попросили возбудить против юмориста Семена Слепакова уголовное дело о дискредитации российской армии. С такой просьбой к главе ведомства обратился Фонд защиты национального исторического наследия. Ранее там же требовали от российского Минюста признать Семена Слепакова иностранным агентом. Недовольство у фонда вызвала песня юмориста под названием «Колыбельная». В ней, как считают авторы обращения, Слепаков иронизирует над российской армией. В самой песне артист от лица матери рассказывает ребенку о его старшем брате, который, цитата, «не продал страну за латте и чизкейк и отправился в зону СВО, где погиб». Вот отрывок из телеграм-канала Слепаков.
Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь 3 года, и не можешь ты пойти укропов крошить. Баюшки-баю, баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою.
Сам артист с начала российского вторжения не делал никаких политических заявлений, однако выпустил еще 2 песни о событиях в Украине и мире. Известно, что сейчас он живет в Израиле. Между тем, коллега Слепакова, юморист и телеведущий Иван Ургант, заявил об отмене своего концерта в Москве, который должен был пройти в начале февраля. В сообщении артиста говорится, что это стало полной неожиданностью для всех. Ургант высказался против войны в Украине еще в первый день вторжения. После этого российский Первый канал снял с эфира его шоу «Вечерний Ургант». Весной прошлого года в СМИ писали, что артист, как и многие другие его коллеги, переехал в Израиль. Сам Иван Ургант эту информацию опроверг. Давление из-за своей антивоенной позиции ощущают также политики и активисты, которые покинули Россию после начала ее вторжения в Украину. Агентство France Press пишет, что некоторые из них сталкиваются с насилием и угрозами. Вот что рассказал уехавший в Сербию петербургский муниципальный депутат Владимир Волохонский.
У меня был такой неприятный инцидент, действительно, что в квартире, по адресу которой я зарегистрирован, на двери нарисовали большую букву «Z». Мне пришлось потратить 50 евро, чтобы ее отмыть. Вот, было очень неудобно. И, ну, действительно, это неприятно. Я не знаю, что там дальше делать, что они еще придумают.
Агентство France Press пишет, что многие сербы отказались критиковать Россию, своего исторического союзника, за вторжение в Украину. Кроме того, местные ультранационалисты даже провели акции в поддержку президента Владимира Путина. А в столице страны Белграде на стенах зданий можно увидеть пророссийские надписи и рисунки с изображением Путина и ЧВК «Вагнер». Между тем, в Австралии разгорелся скандал с теннисистом из Сербии Новаком Джоковичем и его отцом. Последнего заметили с пропутинскими фанатами. Это произошло после матча его сына за выход в полуфинал турнира «Австралия Опен». На следующих кадрах видно, как Серджан Джокович подходит к российским фанатам, одетым в футболке с буквой «З» и фотографиями Путина. В этот момент один из них начинает приветствовать Александра Залдостанова. Это основатель байкерского клуба «Ночные волки», который известен своей лояльности к Владимиру Путину и находится под международными санкциями за поддержку войны в Украине. Перед тем, как уйти от фанатов, отец теннисиста Джокович говорит фразу, похожую на, цитата, «живите долго, русские». Сам Новак Джокович и его отец произошедшее пока не комментировали. Ну а сегодня организаторы турнира «Австралия Опен» выступили с заявлением, в котором предостерегли игроков и их команды от использования флагов и символов, которые могут привести к конфликту. А ранее, напомню, организаторы «Австралия Опен» запретили демонстрировать на турнире флаги России и Беларуси. Самих фанатов Джоковича, которые ходили с флагами России и так называемые ДНР, позже задержала полиция из-за их конфликта с охраной Мельбурн Парка. Бывший президент США Дональд Трамп вскоре сможет вернуть свои аккаунты в Facebook и Instagram. Об этом объявила компания Meta, которой и принадлежат соцсети. Это возможность для общественности слышать, что говорят политики, пояснили в компании. Аккаунты Трампа в соцсетях были заблокированы почти 2 года назад. Это произошло после штурма Капитолия. И после того, как тогда еще уходящий президент одобрительно высказался о своих сторонниках, устроивших беспорядки. В ходе тех событий, напомню, погибли 5 человек. Но теперь считают, в метапрофиле Трампа угрозы для общества не представляют, хотя правозащитники и оппоненты политика так не считают. Они говорят, что человек, который, цитата, «распространяет ложь и разжигает мятеж», по-прежнему опасен для соцсетей с несколькими миллиардами пользователей. Тем не менее, вернется ли сам политик в Facebook и Instagram, пока не ясно. Не так давно аккаунт Трампа разблокировала и другая всемирная сеть Twitter, но тогда Трамп сказал, что его это не интересует и продолжил пользоваться своим собственным сервисом Truth Social. Ну что ж, у нас с коллегами на этом все. Я напоминаю, что наши все выпуски вы можете посмотреть на сайте currenttime.tv. Ставьте лайки под нашими выпусками, таким образом еще больше людей получат доступ к объективной информации. Меня зовут Сайхан Сенсаев. До встречи в эфире.
Генетически не так.
Почему? Почему позволяем в телефонах себе сидеть во время репетиции? Почему селфи прямо во время делаем?
Ну, брат, ну, может, это потому, что спектакль уже состоялся и уже...
Да и вот в том-то и дело, что он не состоялся. Это не бывает, что состоялся. Это все время процесс. Поэтому мне как бы... Я вообще как бы, ну, меня удивляет.
Это все так вместе.
Бесит, когда ты вот внутри, да, и как бы вот это, и то гантель, да, и как бы ты как бы врешь, понимаешь, сейчас врешь. Ты юзаешь вот эту тему. То есть я юзаю эту тему.
Ну.
Как бы, понимаешь, о, все, отель бы ты. Там как бы, и то, а в это время как бы телефон, все, ну нахер это, кому надо вообще это? Куча проектов параллельно, это вообще странно так.
Ну, я согласен. Я согласен. Ну, а что сделаешь? Шлярги Агина же тоже не запретишь, как бы. Дальше.
Чего?
Нам же бы не запретишь, нам и им тоже. Не скажешь, нет, все только так. Просто это мера ответственности, наверное, и мера желания в этом во всем. Или действительно получаем удовольствие и быстро заезжаем, все.
Ну, либо так, когда открыто признаемся, что мы вот шабашка.
Я согласен.
Хорошая. Ну, или не хорошая.
Нурбек Батулла. Зов начала. Фонд культурных инициатив «Творческая среда» и театральный проект «Камень, облако, птица. Казань».
Добрый вечер. Всех поздравляю с праздником. И, наверное, скажу то же, что и все.
Рахмат миним әтиеніме, рахмат миним укытушыларыма, һәм бу җиңүне бөек татар халкына багышлыйм.
Бик зур рахмат сезгә.
В этом году творческую группу «Олив» номинировали на премию имени Тукая. Они, конечно, не получат, это понятно. Вот я была, например, в Уфе, и в это же время спектакль «Зулейха открывает глаза» получил золотую маску. У меня в гостинице был включен местный канал БСТ. Их встретили и в аэропорту, взяли много интервью, позвали на утренние передачи, показали в новостях везде. Абу Шахманов, творческий коллектив. Все. Вспоминала Нурбеков. Скромно прилетел в аэропорт. Один. Телеканал ТНВ после того, как мы пошумели, поехал и снял Нурбека во дворе его дома, показав маску на улице.
Ну да. Ты мне задаешь те вопросы, которые я задавал.
Они, во-первых, выдали мне предупреждение об экстремизме.
Из-за флешмоба?
Господи, прости.
Что?
Была бы я это самое православная, я бы сейчас перекрестилась на этом месте этих слов.
Ты можешь совершить земной поклон? Давай прочитаем, что есть. Молчание. Выход с артами, заклеенными скотчем. Скотч. Черный, допустим. Черный будет хорошо. Кто принесет черный скотч? Сам найдешь? Мы сами, наверное. Не будем вас напрягать. Нам нужны маски. Белые маски. Две маски, да? Нужен скотч, веревка. Не, тебя это беспокоит, да? Беспокоят такие радикальные вещи? Меня радикализм не волнует. Не, вот такой. Но нет, просто это немного... Нет. Ты про форму? Пофиг до формы. В этом году же будет немного такой, сюрреалистичный. По-моему, чем больше импровизации, тем лучше. Наоборот, это хорошо. Да, и нам это эволюция акций, я говорю по-татарски. Сначала она была национальной, а сейчас уже немного самоирония. Нам, мне кажется, не хватает самоиронии. Не нам конкретно. Татарам. 10 премий, наверное, да? Да. Довести до абсурда. Некоторые премии могут быть вымышленными. Да. Как премия имени Айсултана. Да.
Мне кажется, они все должны быть вымышленными.
А конкретные не будем давать? Премию имени Тукая. Давай дадим. Давай. Это же такой стёб. В день, когда вручают настоящую премию имени Тукая, мы тоже даем премию имени Тукая.
Давай включим.
Только что ты будешь говорить. А в руке микрофон. Немного отдыхаем?
Что написано «Театр Тайм»?
Пресс-конференция, посвященная лаборатории актерской импровизации в театре... Уберем причину для волнения. Пусть артист не беспокоится. В рамках нашего проекта пусть не волнуется и спокойно раскрывает свой внутренний потенциал.
Хочу сказать, что в нашем театре на сегодняшний день актеры проделывают большую работу. С мастером своего дела, гостем из Бурятии, актером и режиссером Ильдаром Мусиным. Сколько-то, Нурбек, я верно говорю? Идет подготовка к этому проекту.
Любое. Слово. Скажите. Микрофон. Микрофон. Хорошо. Затем мы начинаем импровизацию про микрофон. Говорим про микрофон, танцуем про микрофон, смотрим на микрофон. В микрофоне. Например, такой вариант может быть. Или другой вариант в заранее оговоренных рамках. Наконец, эта барышня улыбнулась. Улыбнулась! Спасибо. Вы такая красивая, когда
улыбаетесь.
Афишу-то Алифа можно оставить? Приходите, если у вас будет возможность.
Слоган Артемия Лебедева «Долго-дорого» а слоган почти любого татарского театра «Быстро-дешево» Вот вся разница.
И вот однажды отец говорит мне: «Все, сынок, в этом году поедем летом в деревню и будем с тобой учиться летать».
Вау.
Будем учиться летать. Не знаю, сказал ли он это зимой или весной. Я ждал, ждал, но что-то ничего не произошло. Потом уж я не стал ему напоминать. Не знаю, может, это мне приснилось. Я только вот недавно спросил у папы, помнит ли он, как говорил такое. Когда приедем летом в деревню, будем учиться летать. Нет, говорит, не помню. Одна такая осталась.
Это масляные краски.
Это наша песня из книги Накы и Санбета про фольклор для детей. Можно по-разному оценивать. Кто-то может высказаться в духе: вот он бегает в трусиках по сцене, разрушает культуру. Кто-то может так сказать. Я скажу наоборот. Мы взяли книжку про детский фольклор, которую почти никто не читает. И по-новому ее выпустили. Это же такая национальная штука. Большой палец вяжет веревку, указательный рубит дуб. Средний палец колет дрова, безымянный запрягает коня. Мизинец пьет чай. Все культурные коды в этих пяти пальцах. Мы поехали к друзьям в Питер в гости.
Как раз тут это месяц татарской культуры. А что это такое? Вот Идиатуллина, город Брежнев, типа, с большим интересом прочитали. Зулейха открывает глаза, а Айге любит слушать.
Вот. И вот мы в гостях у них.
Завершающий шунды этап.
Вот с чем ассоциируются татары.
Неуважительное отношение к традиционным мусульманским ценностям. Грубое нарушение морально-этических норм. Неуважительное отношение к современному Татарстану. Неуважительное отношение к выдающимся деятелям татарской культуры. Неуважительное отношение к татарской национальной музыке. Грубое игнорирование потенциала родного татарского языка как средства формирования идентичности.
Вот. Это все по поводу нашего творчества. Все эти грехи.
Вымой руки перед едой.
Эти обвинения.
Прошу вас принять меры по оздоровлению культурной политики Республики Татарстан. Происходящее выходит далеко за рамки точечных культурных экспериментов и представляет угрозу общественной безопасности.
На дорогу смотри, на дорогу! Круто!
Сегодня спектакль «Алиф». Я хотел вкратце бы рассказать. Татарский алфавит в течение тысячи лет существовал на арабской графике. В 1927 году татарский алфавит перешел на латиницу, а в 1939 году на кириллицу. В течение тысячи лет татарская интеллигенция, татарские писатели и поэты писали именно на арабской графике. И читать справа налево и слева направо, и писать справа налево и слева направо – это совершенно разные направления и совершенно разное мировоззрение. Многие татарские произведения того века до сих пор, того времени до сих пор не адаптированы, и мы не можем прочесть именно ту классическую татарскую литературу, на которой наша культура основывается. И в связи с изменениями татарский алфавит потерял 7 букв, они были просто упразднены. И наш спектакль будет состоять из 3 частей. Первая часть – это сам алфавит. Вторая часть – это стихотворение Абдуллы Тукая и Тугантель, родной язык. И третья часть – это соединение первой и второй части.
Сегодня другой спектакль получился, да? Вообще другой. Вообще другой. Блин, я и маски купил.
Купил? Такие?
Но я не такие купил, кстати. Две маски купил, а черную самоклеющуюся бумагу для рта.
А тут никто не знает, я тоже не знал.
А завтра что за президентское мероприятие? Вот что-то зовут номинантов премии имени Тукая. Сказал Туфан, я даже не знал. А, да. Тебя тоже позвали? Мы же номинанты? Мы номинанты. Просто уж скоро не останется людей, не получивших премию имени Тукая. До нас по-любому дойдет очередь. А попадает отец в черный список, потому что... Он работал в советское время ведущим на концертах Ильхама Шакирова. И вот на одном из концертов он про крымских татар рассказал про депортацию крымских татар. Поэтому он попадает в черный список. Затем кто-то распространил листовки, написанные арабскими буквами на татарском. И отца вызывают на допрос. Типа, будете сейчас писать диктант арабскими буквами. Папа сказал, что писать арабскими умеет, но плохо и медленно. Они говорят, давайте, давайте. Вы же с мамой переписываетесь арабскими буквами. Что меня больше всего как бы задело, когда я прочитал открытое письмо. Рамис настоял, и я прочитал. То есть она все время говорит «мы». Ты читал?
Ну так это.
Урывками? Да. Она так говорит, будто это общество.
Искандер Абый! Искандер!
Искандер!
Туфан! Пойдемте.
Я только? А Нурбек?
Нет, Нурбека нет. Вы погуляйте пока, Нурбек. Мы сейчас.
Сейчас меня позвали. Куда? Куда? К президенту, правильно? Ну, давай. Давай. Я в каком-то другом списке?
Нет, это просто закрытая встреча. Можете походить, погулять, посмотреть.
То есть не позовут?
Нет.
Привет.
Туфан на той встрече? А он интеллигенция. Все интеллигенция.
Они пришли в рубашках.
Тебя поэтому не пустили?
Нет.
А ты был в списке или нет?
Не был, получается.
И даже твоего отца, видимо, там тоже нет, раз он прошел сюда. Батула не интеллигенция.
Не.
Хорошо, где-нибудь после обеда. В понедельник. Все хорошо? Ты так не это, не будоражь общественность. А то и так уже.
Здравствуйте.
Что, министр культуры взяла тебя под арест?
Нет.
На самом деле, общественность не будоражится. Делают вид. Фаллический символ. Сейчас никого не...
О, Ильхам. Наш ССЛО проект. Так насыщена жизнь перформансами, что... Вчера спектакль был. Сегодня акция «Я говорю по-татарски». Завтра спектакль. А что за спектакль?
Завтра?
Такой импровизационный спектакль.
В каком году ты родился?
В 88-м.
Что ты помнишь из своего детства?
Я помню 90-е. Казанские 90-е. Да, помню борьбу за независимость.
Да? Пойдемте тогда. Пройдемте, как говорится.
Папа 38-го года. Он, ну, уж как бы отца не помнил.
Сложно?
Да нет, я как бы, у меня просто такая психика гибкая. Мешает жизни. Сказали, там отец вернулся с войны.
увидел там, как в дальнем углу сидит... фронтовик, обвешанный орденами. В общем-то, история очень простая, я не знаю, что происходит с моим организмом. Ну, в общем...